Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда уточняю, не про тиранов и властолюбцев, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Залетная птица, американский певец и музыкант русского, впрочем, происхождения, Ян Максин у меня сегодня в гостях. Ян, здрасте, дорогой.
Добрый день.
Очень рад вас видеть.
Взаимно.
Ян Максин уехал из России 17 лет от роду в начале 90-х, едва окончив среднюю школу. Сделал, что называется, жизнь, творческую биографию и имя в Соединенных Штатах, а на родину стал приезжать с выступлениями лишь 3 года назад. Но за эти 3 года Россия стала для него едва ли не главной концертной площадкой. За каждый тур он объезжает десятки городов. Прямо-таки тот самый заезжий музыкант из Булата Акуджавы, с той только разницей, что целуется он не с трубой, а с виолончелью. Он играет классику, джаз, блюз, этническую музыку, поет на многих языках, наконец, сам пишет музыку и песни. Одним словом, человек-оркестр. И все же, когда он берет в руки смычок и проводит им по струнам, понимаешь, что именно в этом главная его сила.
Бах, прелюдия соль-мажор из «Свиты номер 1» для виолончели соло.
Понимаю, что у музыки нет границ, в отличие от литературы. Ну, тем более для человека, который поет, если я не ошибаюсь, на 15 там.
22.
Ого, господи, то есть у меня устаревшая информация.
Она у меня постоянно устаревает тоже каждый день.
На 22 языках, ну, для виолончели понятное дело, и перевода никакого не нужно. И тем не менее, все-таки вот можно определить, где ваш главный слушатель, в Америке или в России?
Мне не нравится слово «главный». Слушатели, они очень все похожи на самом деле. Люди, которые приходят ко мне на концерты, люди, которые слушают мою музыку в сетях, люди, которые мне пишут в Фейсбуке, ВКонтакте, они все пишут примерно одно и то же. Я не устаю это читать на самом деле. Вот никогда. Наоборот, меня заряжает энергией, позволяет мне осознавать то, что я это делаю не зря. То есть, фактически, примерно одно и то же.
А из этих 22 языков есть все-таки какой-то самый любимый, который вам больше всего нравится петь именно?
Русский все-таки на данный русский. Момент. Да?
Замечательно. А на скольких вы говорите?
Говорю на 4, вот так, как мы с вами. Русский, французский, английский, испанский.
А как вообще пришла такая мысль, что можно петь и аккомпанировать себе на виолончели? Потому что я лично не знаю прецедентов. Понятное дело, что поют, аккомпанируют себе на гитаре. Но я не видел певцов, которые играют на скрипке, наверное, есть.
Я вам честно скажу, я себя как вокалиста всерьез не воспринимаю. Угу. Я все равно музыкант, в первую очередь, я виолончелист, композитор, поющий, скажем так, поющий виолончелист. Скажем так, как...
Есть еще поющие виолончелисты в мире?
Мне попадалось несколько человек,
все-таки там,
скажем так, не на большой сцене как, какой-то, но они есть, эти люди. Я не знаю, кто, был ли я самым первым или нет, но это на самом деле не важно, я не пытаюсь...
Это, там, да, это не важно, но все-таки у меня такое ощущение, что это такое ваше ноу-хау. А как оно родилось?
Родилось как? Я вырос в очень музыкальной семье. Мои оба родители, несмотря на то, что у них были другие профессии, музыка всегда была центром всего в нашей семье. То есть она звучала и по радио, и на пластинках, и на бобинном магнитофоне, и, конечно же, вживую. Отец играл, и мама играли на фортепиано, отец играл на гитаре, пел, и сейчас до сих пор поет на разных языках, при том, что он не говорит ни на одном, кроме русского. Но вот у него были такие специальные тетради, где он там в рукописную транслитом переписывал все эти песни русскими буквами, там и на английском, и Beatles, и французский, итальянский, все эти песни были. И вот именно от него пошла вот эта тема. Я пел, был влюблен в итальянскую эстраду, фестиваль Сан-Ремо, я все эти песни пел, у меня был словарь, не мог найти в то время итало-русский словарь, у меня был итало-немецкий словарь,
так.
Итальяно-немецкий, итало-немецкий словарь, и я переводил сначала с итальянского на немецкий, потом с немецкого на русский, чтобы понять, о чем они пели, по слуху я пытался понять, и вот эти песни я разучивал на итальянском языке, параллельно я занимался на виолончели, и параллельно я играл на гитаре, на виолончели я играл классику.
Я еще хочу одно уточнение снять, что происходило это все в нашем...
В Ленинграде
это было... духовно богатом, материально бедном Ленинграде, еще в советские, насколько я понимаю,
годы. Да, именно так. Это было начало 80-х, я учился в школе десятилетки, нужно было туда ехать на 2 икарусах, чтобы это занимало час где-то, чтобы доехать. Я там занимался на виолончели, общеобразовательная школа, но потом я, как только приходил домой, я брался за гитару, играл рок-н-ролл.
Но вы были таким в музыкальной школе, таким вундеркиндом, таким баловнем?
Не, совсем. Я был любимцем... на грани профнепригодности.
Серьезно?
Серьезно, да. Но все это сводилось именно к психосоматике. Я не был, как сказать, не талантливым, я был талантливым, но у меня с детства был такой панический страх этих преподавателей в школе десятилетки, что каждый раз, когда я выходил на сцену учебного концерта и видел эту женщину, которая орлиными глазами сверлила меня с другого конца малого зала школы десятилетки при консерватории, у меня все мышцы наоборот, у меня все зажималось вот так настолько, что у меня действительно до физических недугов доходило. У меня к 15 годам уже была грыжа позвоночника, я вообще не мог играть на виолончели.
И тем не менее не бросали это дело.
Вот все, что можно со мной происходило, по всем законам, скажем так, природы, я уже должен был бросить очень давно виолончель. Но этого никогда не происходило, потому что каждый раз, когда я думал о том, что бросить, вот это проектируемое чувство пустоты, которое у меня в голове возникало, когда я думал о том, как моя жизнь будет без музыки проходить, без виолончели, оно меня пугало больше, чем перспектива существования с виолончели, с физической болью, душевной болью и всем
хорошо,
остальным.
А виолончель, это какой-то ваш такой, ваш выбор? Или, как бывает,
ну,
в музыкальной
изначально...
школе, все-таки скрипка, легкий инструмент, не нужно, так сказать, такую тяжесть и все прочее.
Я уже не помню, что мне предлагали родители, но вот я услышал виолончель на пластинке. Это была пластинка Святослава Кнушевицкого. великого российского виолончелиста, да. К сожалению, не такого известного, как, скажем, Ростропович.
Ростропович, конечно.
Но я считаю, что звук его вот действительно уникальный совершенно. Он исходил действительно из глубины души. Мне просто реально, я не люблю слово «повезло», но вот судьба, вселенная мне в тот момент подарила эту возможность услышать звук виолончели в исполнении Кнушевицкого, и меня просто, как сейчас говорят, снесло крышу. Я погрузился в какой-то совершенно другой мир. И да, мне захотелось играть на виолончели, и никто не возражал, родители не возражали. Купили мне виолончель, отвели меня в музыкальную школу. То есть я уже ходил в школу десятилетку в подготовительную группу, там в 6 лет нужно было выбрать специальность. Да. Я выбрал виолончель. Главный человек вот этого отдела струны, он там посмотрел на мои пальцы, сказал, что да, да, можно мальчику играть виолончель. И отвели меня к педагогу, моему первому, но вот меня не срослось с первым педагогом, он был очень
и так с педагогом
молодой.
И дальше не повезло? Или...
Вот как-то первые лет 10 мне очень не везло. Но, видимо, в этом тоже часть жизненного пути заключается. Как говорят по-английски, what doesn't kill us makes us stronger.
Делает нас сильнее,
Делает нас сильнее. Видимо, это чему-то послужило каким-то уроком.
А что вы сперва начали, петь или играть на инструменте?
Ну, петь, наверное, петь. Я все-таки поступал в эту школу десятилетку с песней Вахтанга Кикабидзе «По аэродрому, по аэродрому лайнер пробежал как по судьбе». То есть меня родители готовили с какой-то другой песенкой, я уже не знаю, не помню какой, но когда я пришел на экзамен, меня спросили, спой что-нибудь, и я спел то, что мне хотелось. Спеть, спел, и меня взяли.
Песенка замечательная, но ее обаятельно очень исполняет. Собственно, а почему и как вы уехали? Потому что я вижу, что это приходится на такой трудный, что называется, тяжелый период в жизни. Это вообще страны. Это,
92-й год.
Да, то есть начало 90-х годов.
Да.
Вы из-за этого уехали или так?
Это было стечение целой череды обстоятельств. Я не могу даже вот сказать, какой из них был решающим фактором. Во-первых, была достаточно тяжелая ситуация в стране. Ну, второй фактор, у меня до сих пор особо не срасталось с этой школой, консерваторией. Мне даже не очень сильно шансы, что я бы поступил в консерваторию, в то время были, ну, меньше 50%, наверное, скажем так. Поэтому у меня как бы по музыке особых перспектив не было. В какой-то вуз поступать после школы десятилетки при консерватории, это было фактически нереально, потому что у нас уже физики, химии не было с 8 класса. А я вообще мечтал быть пилотом в то время. Я даже не думал о том, что я буду поступать в консерваторию. Потом у меня были такие романтические отношения с Америкой. Я слушал западную музыку, смотрел западные американские фильмы. И мне просто хотелось посмотреть, как люди живут, как вообще это происходит. Вот эта музыка, которая звучит там. Боб Дилан, весь этот интеллектуальный американский рок. Я хотел узнать, как это все выглядело с другой стороны. И тут вдруг появилась возможность поехать в Америку по обмену школьников. Просто это был первый год вообще после, вот еще конец Союза. Эти появились программы там разные. Это была программа Rotary International. И о ней особо никто не знал. Там, по-моему, конкурса особого не было. Я пришел на собеседование, меня взяли. Там что-то нужно было по-английски побеседовать. И меня взяли, я поехал на год, просто, так сказать, на людей посмотреть, себя показать. У меня не было каких-то планов там остаться надолго. Я вообще хотел жить в Париже. Если где-то мне очень хотелось, это был Париж. С Парижем как-то не срослось в то время. В Америке я пробовал год, там меня пригласили уже в консерваторию еще остаться на 4 года, я подумал, почему бы нет?
Почему бы нет?
Есть такая возможность. Но я все равно думал о том, что я буду летать. И я летал, действительно. Я там зарабатывал. Вечером играл какие-то халтуры. Зарабатывал, откладывал себе деньги на летную школу.
Так.
Потом учился на пилота. Потом я Там нужно было налётовые часы. Я открыл компанию что-то типа Блаблакара.
Ого.
Это было раннее время интернета, и просто можно было написать объявление. Я написал объявление, я вас довезу там в радиусе 500 миль, морских миль. Я вас довезу куда хотите. И вот я там набирал, там 2-3 человека летело и...
Арендовали.
Я арендовал самолет, и оно... Как бы я с этого ничего не получал, но оно мне оплачивало аренду воздушного судна, и я налётывал часы.
Получали, да, какое-то классное удовольствие.
Удовольствие, во-первых. Во-вторых, я налётывал те часы, которые мне были нужны, чтобы уже пересесть на турбину.
Да, вот действительно, что не говори, кто будет после этого спорить, что Америка страна возможностей.
Это точно. Это точно.
Что можно, понимаете, воздушное такси такое себе устроить.
Вот это для меня было самым главным, скажем так, опытом в Америке. Это я даже подсознательно я это чувствовал, что вот что Америка может мне это дать, вот эта способность вот к этому мышлению, действительно позитивному мышлению, которого мне не хватало в России в то время, очень сильно не хватало. И я вот даже не понимал, вот скажем, когда я был в летном училище в Америке, а начинал летать я еще в России в аэроклубе, я вот думаю, ну вроде люди занимаются тем же самым, в самолет, также летают по тем же принципам, но в России было так много правил, постоянные какие-то ограничения, правила бесконечные. Так нельзя, так нельзя, так нельзя, так нельзя. А в Америке вдруг оказывается все можно, правил в 10 раз меньше, но безопасность выше. Я думаю, ну почему?
Кажется, при том, что и российская летная школа очень хорошая,
да,
у нас пилоты у нас замечательные.
И музыканты у нас замечательные, но все это совершенно другим путем. К той же цели ты ее достигаешь совершенно другим путем. Не вот таким путем, где там нужно через максимальное количество препятствий пройти,
уже, чтобы уже... Американский девиз через тернии к звездам, то у нас просто через какие-то сотни тернии к звездам.
Тут ты ставишь себе цель, и вот ты думаешь именно о цели в первую очередь, а вот те препятствия, которые попадаются к тебе на пути, они уже второстепенные. Ты их по мере их поступления, ты уже решаешь, как с ними поступать. И они как-то сами, само все решается в итоге. Вот это для меня было самым большим отличием, скажем так, когда я попал в Америку.
Да, ну и опять же, конечно, у них пилот-виолончелист, это тоже, я думаю, не самое распространенное сочетание. А когда-то ведь в какой-то момент стал выбор, да? Либо летать, либо...
Да даже выбора нет, он как бы решился вот так, на ходу, фактически. Мне было, по-моему, 24 года, и я уже параллельно и летал, и продолжал играть на виолончели. И так получилось, что я... Мне нужно было скоротать еще пару лет на студенческой визе в Америке, и мне нужно было дальше идти учиться.
Ага.
И я пошел в аспирантуру. Это длинная история, я не буду вас грузить, как и что это. Имя этого человека, оно у меня было уже на слуху несколько лет. Его звали, зовут, дай ему бог здоровья, Сурен Багратуни. Невероятно талантливый музыкант, виолончелист.
То есть это тоже какой-то, как у Высоцкого поэта, из наших славян.
Из наших, да. Российский виолончелист армянского происхождения, лауреат конкурса Чайковского, шикарный педагог, к которому я попал вот так в аспирантуру играть на виолончели. Я первый раз в жизни, в тот момент, когда я уже как бы виолончели не рассматривал серьезно, что у меня будет какая-то карьера по виолончели, вдруг я с ним стал заниматься в аспирантуре, я был его ассистентом, там учил его студентов тоже. И вдруг у нас такие зародились отношения, не как преподаватель с учеником, что вот там постоянно, типа, ты ученик, и вот я такой... крутой гуру, я всего добился, а ты, твое место ученика. А вот вдруг я себя почувствовал коллегой, что вот я тоже, оказывается, музыкант, я тоже уже
взрослый. То есть, наконец,
взрослый,
вам попался педагог хороший.
Да, вот я действительно что-то, вот то, что исходит из моего, из-под моей виолончели, это чего-то вообще стоит. Первый раз я это почувствовал. И вот у меня какая-то появилась новая надежда, новая цель, новое вообще все. Уже в взрослом возрасте. И вот после аспирантуры с Суреном Багратуни вдруг появилась такая возможность. Я сыграл конкурс в молодежный оркестр New World Symphony под управлением Майкла Тилсона Томаса. Попал вот к Майклу Тилсону Томасу в этот оркестр. И это стало, пожалуй, решающим звеном. Это было в Майами.
Майами-Бич.
И это стало таким ключевым фактором к моему возвращению в музыку, или, скажем так, к тому, что вот этот вопрос решился в пользу музыки. Действительно, все это было не зря, скажем так.
Раз Майами, а почему, может быть, я чего-то не знаю, но почему вы не играете и не поете кубинскую музыку?
Играю, пою.
Да? Ну, замечательно.
В том числе. У меня вообще
связь... Тем больше, может, выступали с Глорией Стефан, я прочел,
было дело, да?
Да.
Не только там, я выступал и постоянно играл с какими-то кубинскими музыкантами на улице, там, и где только не приходилось.
Майами,
это была часть моей культуры даже, по ряду причин.
А Майами — это часть Кубы.
Да, фактически, я так всем и говорю, что Майами — это Куба.
Тогда мы сейчас что-нибудь и споем, и сыграем кубинское.
Песня называется «Чан-чан». Cedro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De tu cedro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo yo no lo puedo negar. Se me sale la barbita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar serían la arena, como sacudía el jibe, a Chan Chan le daba pena. Alto cedro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Начали вы в оркестре, и действительно, виолончелисты чаще всего и больше всего играют в оркестр. А когда и как пришла мысль, и так повернулась судьба, что вы стали солистом?
Вот когда я стал играть действительно на виолончели сам, не в оркестре, а вот просто кому-то там попросили, ну, сыграйте что-нибудь. Люди ко мне стали подходить и говорить, что вот именно ваша игра на виолончели затрагивает наши какие-то душевные струны. Ну, что-то происходит у людей. И тогда я первый раз вообще понял, что виолончель — это не только ради меня, ради того, чтобы мне самому получить от этого какое-то удовольствие, заработать деньги на жизнь, еще что-то, что это приносит что-то людям. Вот это уже во взрослом возрасте первый раз пришло это осознание. И вот это было, скажем, отправной точкой для меня вообще моего музыкального пути. Что я это делаю не ради себя, в первую очередь, а ради людей, которые слушают эту музыку. И что это моя ответственность уже. Как, если моя музыка нужна людям, значит, Вселенная это как-то предначертано, что я должен это им дать и как-то это культивировать уже. А как дальше культивировать? Вот в этом заключался вопрос. Вот что именно я могу им дать, как музыкант? Это какие-то другие слушатели, не те слушатели, которые... не та аудитория, которая уже приходит на филармонические концерты. Я вдруг в какой-то момент осознал тоже, что эта музыка интересна не только людям, которые приходят на филармонический концерт, но и тем людям, которые никогда не слышали виолончели. Вот 98% людей, которые не ходят в филармонию, но, возможно, им тоже может виолончель нравиться каким-то другим образом. У меня стало интересно, вот как такой челлендж своего рода для меня
был. Как, в такое самостоятельное плавание.
Как я могу доказать вот этим людям, которые не ходят в филармонию, что виолончель — это тоже, что это хорошо. И я просто вот с нуля как бы стал искать вот эти... Я ушел, закончил, этот оркестр, там было три года, молодежный оркестр, и после этого нужно было решать, чем дальше заниматься, либо пытаться искать работу в каком-то другом симфоническом оркестре, либо заниматься чем-то другим. И я четко уже для себя знал, что вот я должен заниматься чем-то Другим я фактически с нуля, там, с каких-то квартирников и концертов в маленьких клубах, я стал заниматься вот тем, чем я занимаюсь сейчас, но это был эксперимент. То есть я играл все, что я умел. Я играл и сюиты Баха, я играл и Гребенщикова, я играл вот всю музыку, которую я знал, я играл. Я играл там Жака Бреля.
Играл и пел
и
уже тоже,
играл,
да?
И пел, да.
И пел. А при каких обстоятельствах вы выступали со Стингом, с Андре Бочелли, со Снупи Догом?
Во время, вот когда я жил в Майами, в то время там все это, концентрация вот этих селебрити, вот этих дел,
конечно,
она там была. То есть там Глория Стефана жила и Барри Гиб. Через них вот эти все дела, через них все крутились, через их продюсерские группы. И я как-то вот так получилось, что меня сначала пригласила Глория и Стефан, потом через нее там мой телефон где-то куда-то попал еще, потом меня пригласили, когда Андреа Бочелли на гастроли в США приезжал. И как-то вот таким образом, вот пока я жил в Майами...
Глория Стефан такая ваша отчасти крестная мать.
Ну, можно так сказать.
Но виолончель, как, впрочем, мы все, наверное, струны, это все-таки инструмент про печаль или нельзя так ограничивать?
Хорошо. Вот мне говорят, вот вы играете музыку, пишете музыку, она такая грустная, вы, наверное, меланхолик по жизни. Нет, я не меланхолик, я крайне позитивный человек до мозга костей. А музыку люблю грустную, пишу музыку грустную. Почему? Мне кажется, именно через грусть и меланхолию мы можем достичь вот так называемого катарсиса или какого-то внутреннего очищения через путем искусства, в любой форме, через кино, литературу, музыку. Одно из произведений в моем новом альбоме называется «Лакриминовы», «Новые слезы». Это парафраз на название цикла песен Джона Дауланда, английского композитора 17 века. Его цикл назывался «Лакриме антике» и «Новы», что в переводе с латыни означает «слезы старые», «слезы новые», и с подзаголовком «слезы радости», «слезы печали», «слезы очищения». И вот именно это, наверное, как бы суммирует вот это все понятие, что вот именно через вот эту грусть, печаль мы находим вот это очищение, которое нам помогает найти что-то новое в себе. Вот мы выходим там из кинотеатра, из концертного зала и чувствуем, что вот мы стали лучше, мы стали добрее, какая-то появилась надежда.
Ну, конечно.
Внутри нас, что вот мы стали новыми, и вот наша жизнь может как бы начаться заново, что вот все, что было, оно, все наши какие-то, может быть, даже,
все,
не
можно,
знаю, грехи,
все, можно
все, все, чем мы были недовольны самим собой, вот можно все начать сначала.
России для вас, как для музыканта, прошло там, по-моему, 20 с лишним лет, да?
Ну да.
20 с лишним лет, потому что вы стали приезжать с гастролями 2 или 3 года назад.
Да.
В Россию. Это так случилось. То есть прошла вся молодость, такое прошло начало уже зрелого периода.
Выросли такая. Дети.
Вы, тем более...
Первое, это ключевое слово.
А почему? Почему вы так, что называется, задержались с приездом в Россию уже в качестве музыканта? И приезжали ли вы вообще? Может, вообще не приезжали?
Приезжал, сюда? Конечно. У меня родители до сих пор живут в Петербурге. Я приезжал, их навещал регулярно. Потом уже приезжал с сыном. Но поскольку я уехал, и вот как бы у меня не было никаких музыкальных связей, фактически, с тех пор, то у меня ничего в музыкальном плане здесь не происходило. И я как-то ничего не форсировал и не пытался. Я всегда верю в то, что всему свое время, и вот звезды срастаются на небе, выстраиваются определенным образом, и все получается. И так действительно и вышло. Вдруг я получил приглашение от Давида Семеновича Голощекина, великого российского музыканта, на концерты которого я ходил еще в детстве с отцом в джазовую филармонию. И вдруг я получаю приглашение выступить на его международном фестивале «Свинг белых ночей». И вот сейчас я отыграл концерт от Владивостока и Якутска до Москвы и Петербурга. 27 или 28 концертов через все фактически часовые пояса. Ну, да. И там уже площадки по 1000 человек большей частью.
Голощёкинского такого мультиинструментализма вы не достигли, нет? Он играет на каком-то безумном количестве инструментов, да?
Это да. Нет, я никогда не пытался и не претендовал. У меня не было таких амбиций стать каким-то мультиинструменталистом. Я чисто утилитарно. Вот. Есть гитара, я на ней сыграю. Есть виолончель, я на ней сыграю. И на виолончели я сыграю лучше, чем на гитаре. Я могу из-за звучания последнее, я могу больше и глубже выразить. Но если нет виолончели, я сыграю на гитаре. Если нет гитары, я сыграю на фортепиано.
Песня называется «Последний полет». Это была самая первая песня, которую я написал сам, со словами и музыкой. От меня до тебя река, левый берег, обрыв, правый берег, тоска, а над нами горят мосты, молчаливо горят в глазах темноты. Я хотел переплыть, но река чересчур глубока. Проводи меня до ворот, отпусти
последний полет. Только нас разделяет стена, я восточный Берлин, ты разлука, луна. Между нами плывут облака, ах, как хочется петь, только ночь коротка. Я признаюсь в любви, ты скажешь, пусть будет война. Проводи меня до ворот, отпусти в последний полет. Между нами 100 лет и весна, кофе, чашек без счета, 3 ночи без сна. Разделяют нас только слова, но не властны слова там, где спит тишина. Всеми смертям не бывать, она ходит одна. Проводи меня до ворот, отпусти в последний полет. Проводи меня до ворот.
А вот так вот, если я поставлю вопрос. Вот вы американский музыкант русского происхождения или русский музыкант, живущий в Америке?
У меня сейчас было интервью с отцом Алексеем на канале «Союз» вчера буквально в Петербурге. И он сказал такую вещь в конце. Пытался тоже, мне задал этот вопрос. И в конце он говорит, это я считаю вас американским музыкантом с русской душой. Вот он сделал такую формулировку. Я скажу, может быть, на данный момент.
Хорошая формулировка тоже. А где вы живете в Америке?
На данный момент я живу в городе Чикаго.
Ну, не самый как бы такой музыкальный, что называется, город. Или я не прав? Все-таки он больше ассоциируется с техникой, с индустриальным каким-то началом.
Возможно. Но этот город, он меня одновременно и вдохновляет, и заземляет. Вот это интересная комбинация. Вот если бы я жил в Париже, это было бы совершенно по-другому. Если бы я жил в Нью-Йорке, это тоже было бы по-другому. На определенном этапе моей жизни мне было полезно жить в этом городе. Как все будет развиваться в ближайшее время, я точно не знаю. Какие-то в ближайшие пару лет будут определенные перемены, я совершенно не знаю точно, где, на каком континенте я, с какого континента я буду базироваться и как вообще все будет происходить. Чикаго, у него интересная такая энергетика. Нет, как я вам рассказал,
она безумная.
Сильная энергетика, она опять же и заряжает вдохновением и позволяет вот после каких-то гастролей, таких интенсивных поездок, просто вернуться и перезарядиться. Я могу там в определенной степени и заниматься творчеством.
А вот так я сейчас к обеим странам этот вопрос первый раз спрошу так. За что вы больше всего любите Америку? И что в ней вас вызывает какое-то, может быть, неприятие, отторжение, раздражение?
Меня вообще ничего нигде не раздражает. Меня вот это чувство, оно меня перестало беспокоить уже, не знаю, последние, наверное, 2-3 года.
Это вы позитив во всем.
Что это, позитив или как это охарактеризовать? Ну, вот мне как-то все стало немножко, не хочу сказать по барабану, но вот все какие-то вещи, которые какие-то негативные происходят, они меня перестали на меня оказывать какое-то влияние, скажем так.
Это благодаря тому,
они происходят, они все равно
происходят. Это благодаря тому, что вы живете вот именно в мире музыки?
Наверное. Я попал в какой-то... Вот мне один очень интересный человек сказал, что вот в какой-то момент ты начинаешь жить в потоке. Я понял, что я хотя бы частично в этот поток попал. И вот когда ты попадаешь, то действительно уже все, что происходит вне этого потока, оно уже становится каким-то второстепенным, оно уже не оказывает, скажем так, вот если ты едешь по рельсам по каким-то, оно тебя толкает в разные стороны, но оно не раскачивает тебя из этого, из этого баланса.
Как бы.
То есть ты находишься в состоянии позитивной стабильности постоянно.
А к России я этот вопрос обращу. Что-то у вас здесь, все-таки вы на нее смотрите таким взглядом более отстраненным.
Вот то же самое. Мне попадаются самое, да? только хорошие люди. Везде. Вот куда бы я ни приехал. Классные люди и...
Где эти люди были класснее всего, на вашем опыте?
Ой, трудно сказать. Вот куда бы я ни приехал, город становится моим любимым. Вот я первый раз сейчас побывал в городе Куйбышев. Да. Я даже, честно вам признаюсь, я
Самаре
не знал.
Самаре нынешний.
Так, вот, значит, мне не так стыдно, что я не знал даже о существовании этого города. Это город находится ровно между... Омском и Новосибирском, ровно 4 часа оттуда, 4 часа оттуда. Раньше он назывался Каинск до революции, и это был достаточно такой знаковый город в то время.
А потом,
то есть Новосибирск еще в помине не было в то время. Был Каинск, был Каинский уезд, это было целое серьезное...
Так это, по-моему, сам Куйбышев оттуда родом, поэтому это и осталось имя, да? Это
нет, Куйбышев был в ссылке.
В ссылке
был в этом городе. Но это был действительно центр. Он был торговый центр и культурный центр. И вот я попал в этот город. Мне написала женщина, учитель музыки. У меня оставалось 2 выходных дня. У меня было 7 концертов в Сибири. Там Томск, Новосибирск, Кемерово, Кольцово. Там куча была концертов. И до Омска у меня было 2 дня. День переезда и один день, чтобы отдышаться. И мне написала женщина, говорит, не могли бы вы приехать в Куйбышев? Они говорят, мы вам сделаем концерт. Ну, я не мог отказать. Я сказал, да, хорошо. Хорошо, приеду. И так получилось, что они сначала собрали маленький зал, а глава города их откликнулся и сказал, я вам дам, вот у нас есть ДК, я вам его бесплатно дам, используйте для этого концерта. И еще и через городские порталы, все новостные, он дал рекламу вообще по всем каналам. И приняли меня там с хлебом, солью и просто... Вот на этом примере этого города я просто понял, что вообще все не так плохо у нас обстоит с культурой, что если на примере вот этого города можно так же жить в других городах, то...
Интересно, это... название такое библейское, Каинск.
Да, Каинск.
Надо же. Будь здоров. Но, видимо, они не собираются ему возвращать прежнее название.
Он вот так Куйбышев, Куйбышев так и останется. И вот у меня самые теплые воспоминания, это самый новейший город на моей гастрольной карте, и у меня оттуда вот сейчас самые теплые воспоминания. Самое интересное, я жил в гостинице, по-моему, это единственная гостиница в городе, и у меня, я просыпаюсь, открываю окно, у меня стоит самолет. Прямо вот за моим окном, Ил-14. Вот это тоже такое достаточно феноменальное.
Сесть за штурвал, нет?
Ну, туда был закрыт, но именно тот факт, что он там стоял, вот буквально в скверике, во дворике.
Как все сошлось, как во сне. Вы с сыном приехали на этот раз? Я знаю, что у вас есть сын, который тоже часто к вам присоединяется.
В этот раз нет. Ну, сейчас посреди учебного года, у него уже как бы старшие классы,
чем он
школы.
Занимается и куда... Собирается лыжно вострить?
В последнее время у него проснулось такое российское самосознание, при том, что он родился в Америке, его мама американка, он долгое время испытывал малый интерес вообще ко всему российскому, в том числе к русскому языку, несмотря на то, что там в детстве там, я ему пел, читал, все это было, но потом пошел в садик и совершенно потерял интерес к чему-либо, к русскому языку, и мне было даже с ним легче общаться, ловил себя на том, что мне было с ним легче объясниться на английском языке, потому что это просто было быстрее и легче, и как-то мы несколько лет фактически говорили по-английски, а потом вдруг у него проснулось вот такое... какое-то культурное самосознание, и оно стало вот культивироваться у него сильнее и сильнее. И на данный момент у него есть такие мысли поехать учиться в Москву, в Щукинское училище,
да,
на
он хочет
актера, на режиссера. Он хочет снимать кино про войну и сам в нем же сниматься. И он сейчас занимается в США, он занимается исторической реконструкцией именно событий Второй мировой войны. Вот там по всей стране у них. И в России тоже они связаны с этой общиной реконструкторов. И он там чуть ли не какой-то ключевой пост занимает, при том, что он самый вообще молодой из всех этих реконструкторов. И он ездит на слеты, там у них постоянно форумы какие-то происходят.
Но все-таки его случай подтверждает, что все-таки в России какая-то такая магнитная аномалия
конечно,
сохраняется.
Конечно, конечно. Это феномен. Я сам пытаюсь его сам для себя еще разгадать, вот в чем заключается этот феномен этой культуры. Ну, как бы у меня есть кое-какие идеи, может быть, в отдельной передаче мы с вами можем там целую историю целой передачи посвятить теме нейролингвистики. Вот для меня это очень интересная тема, которую я открыл для себя пару лет назад. И вот именно вот как культура определяется языком, на котором мы говорим.
Ну, да.
И как она, как этот язык нас определяет. И что, если, где курица, где яйцо. Развивался ли язык на основе культуры или развивалась культура на основе языка исторически, и как этот язык определяет нас сегодня,
Эйнштейн считал, что определяет полностью. Эйнштейн считал, что мы и мыслим на языке, что мы не то, что язык выражает, формулирует наши мысли, что мышление само происходит уже в языковой форме.
Конечно же, и весь менталитет, если есть такое понятие, как менталитет, то он основан целиком на нейролингвистике того языка, на котором мы говорим.
Из русских я знаю, что вы любите и поете Гребенщикова и
Рахимского,
да?
Гребенщиков – это мой музыкальный герой, кумир, как хотите его назовите, но это человек, который больше всего повлиял на мою жизнь во всех ее аспектах. Вот с тех пор, как мне было 10 лет, я услышал ее первый раз на телевидении, на пластинке, и моя жизнь уже стала другой.
А Вертинский?
Совершенно. И Вертинский через Гребенщикова. Я первый раз услышал Вертинского именно
от Гребенщикова. Он замечательно даже поет. Хочу дабы параллель провести Вертинского. Вертинский, эмигрант, как известно, вернувшийся в Россию, тосковавший в России. Вы себя не считаете эмигрантом, нет?
Ни на одну секунду я себя не считал таковым.
Никогда?
Ни на одну секунду, никогда.
Интересно.
При том, что, уехав в Америку, у меня никогда не было какой-то русскоязычной среды, в которой я бы вращался. Когда я приехал в Америку, первые годы у меня была очень интернациональная компания вообще. Были люди из Турции, из Южной Америки, из Африки, из всех. Такая была интересная компания, и я от этого и кайфовал, что вот как вот действительно так можно всем вот такой этот так называемый этот котел гнить.
Ну, да.
И для меня это было познание новой культуры, и через музыку мы там встречались, каждый, кто умел на чем играл, все там играли какие-то джемсейшены, все приносили там, готовили, там у нас были вечера, где там готовили кто что мог из своей страны. Это вот для меня это было, наверное, самым таким определяющим фактором моего нового вот такого становления в Америке больше, чем сама жизнь в Америке, а вот именно вот этот интернационал, он меня сильно повлиял, но жизнь в Америке тоже сильно оказала отпечаток, наверное, тоже, я не знаю, на менталитете, на каком-то развитии. Потом, опять же, вот Франция для меня тоже была очень сильным культурным магнитом для меня всегда, и несмотря на то, что я никогда, скажем, не жил во Франции вот так, какие длительные промежутки времени, но то время, что я вот проводил во Франции, оно очень сильное на меня тоже влияние оказывало, и даже то время, которое я не жил, а, скажем, то, как я впитывал, скажем, французскую культуру через музыку, литературу и все остальное, оно на меня, может быть, оказало настолько же сильное влияние, как американская культура, в которой я жил более четверти века. Поэтому вся моя душа, или да, моя душа, она как лоскутное одеяло, наверное, своего рода.
Замечательно. Тем больше, что Америка такая страна, которая позволяет вот это вот действительно душу, как лоскутное одеяло, сохранить, позволяет сохранить свою идентичность.
Это
русским,
точно.
И кубинцам, и мексиканцам, и кому угодно. И при этом они все себя чувствуют вместе и американцами.
Ну, в какой-то мере. Да. Не везде, скажем.
Не везде, конечно.
В Нью-Йорке тоже. В Нью-Йорке, да. Но Нью-Йорк это другая, это не Америка, это другая страна совершенно.
Конечно. А вот теперь, напоследок, еще одну такую вещь мне скажите, может быть, частное. Вот мы упомянули Вертинского, можно вспомнить еще одного моего любимца, Петра Лещенко. Вот они, будучи великими музыкантами, исполнителями, они играли в ресторанах и пели в ресторанах. Как это вот для современного музыканта? Это как-то зазорно? Это как-то ушла уже вот эта вот такая вот культура?
Почему? Я выступаю, например, на каких-то площадках, типа тот же клуб Макаревича, джаз-клуб «Эверджаз», «Бродячая собака» в Новосибирске, где там столики, народ выпивает.
Ну, это все-таки артистические кафе.
Ну, все, кстати. Артистические кафе. Но кто, часто мне там пишут, ой, вы выступаете в «Бродячей собаке», как вы, там музыкант, как вы можете, там люди
шлепают тарелками,
ножи и вилок. Мне кажется, что есть люди, которым комфортно приходить в такие места.
Конечно.
А как я их могу обделить своей музыкой, если они не придут по каким-то другим причинам в филармонию? Моя задача — донести музыку в первую очередь до как можно большего количества людей. Если мне нужно сыграть в метро, я сыграю в метро. Если мне нужно поехать в Африку и сыграть Где-то, где угодно, я это сделаю. Вот в то место, где люди по-иному не попали бы на мой концерт. Вот только там, в доме престарелых, в детском доме, где угодно. Это моя миссия такая. Вот то, это то, что делает меня счастливым.
Я вас понимаю. Замечательно, совершенно. Но закончим мы наш разговор, перебиваемый, прерываемый музыкой. Все-таки я вас попрошу на, именно на вертинском.
Александр Вертинский, «Пес Дуглас». В нашу комнату вы часто приходили, где нас двое, я и пес Дуглас. И кого-то из двоих любили, только я не знал, кого из нас. Псу однажды вы давали соль в обладке. Помните, когда он заболел? Он любил духи и грыз перчатки, и всегда вас рассмешить умел. Умирая, вы о нас забыли, даже попрощаться не зашли. Господи, хотя бы позвонили, просто к телефону подошли. Мы придем на вашу панихиду. Ваш супруг мне тихо скажет «жаль», и тихонько, проглотив обиду, мы с собакой затаим печаль. Не волнуйтесь, пес не будет плакать, но тихонечко ошейничком звеня, он пойдет за вашим гробом слякоть, не за мной, а впереди меня.
Браво, замечательно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «В настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем, моим гостем, был Ян Максин, музыкант, певец, исполнитель, американец с русской душой. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Будущее. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее таком обществе человекозамещения, падший ангел – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да, это интернет, и вот это куда ни пойди. Ну, что хоти, говори.
России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Thank you.